Глава первая. Философия как творческий акт. Параграф. Мечта новой философии – стать научной или наукообразной. Никто из официальных философов не сомневается серьезно в верности и законности этого стремления во что бы то ни стало превратить философию в научную дисциплину. На этом сходятся позитивисты и метафизики, материалисты и критицисты, Кант и Гегель, Конт и Спенсер, Коген и Риккерт, Вундт и Авенариус. Все хотят, чтобы философия была наукой или наукообразной. Философия вечно завидует науке. Наука – предмет вечного вожделения философов. Философы не смеют быть самими собою, они хотят во всем походить на ученых, во всем подражать ученым. Философы верят в науку больше, чем в философию. Сомневаются в себе и в своем деле, и сомнения эти возводят в принцип. Философы верят в познание лишь потому, что существует факт науки. По аналогии с наукой готовы верить они и в философское познание. Это, можно сказать, не только про позитивистов и критицистов, это вполне применимо и к большой части метафизиков нового времени. И метафизика хочет стать наукой, походить во всем на науку, хотя это мало ей удается. Окончательное освобождение философии от всякой зависимости современные философы понимают как окончательное превращение философии в особую науку. Современное сознание, одержимое идеей научной философии, оно загипнотизировано навязчивой идеей научности. Очень характерна для научных стремлений современной философии статья Гуссерля «Философия как строгая наука» в «Логосе» 1911 года, книга первая. Для Гуссерля наука есть название абсолютных и вневременных ценностей, страница 47. Он говорит: «Всякая первородная математическая или естественно-научная мудрость и учение о мудрости теряют свое право на существование постольку, поскольку соответствующее им теоретическое учение получает объективно значимое обоснование. Наука сказала свое слово. С этого момента мудрость обязана учиться у нее». Страница 49. И дальше еще характернее. Философия примет форму и язык истинной науки и признает за несовершенность то, что было в ней столько раз превозносимо до небес и служило даже предметом подражания, а именно глубокомыслие. Глубокомыслие есть знак хаоса, который подлинная наука стремится превратить в космос, в простой, безусловно ясный порядок. Подлинная наука не знает глубокомыслия в пределах своего действительного учения. Каждая часть готовой науки есть некоторая целостная связь умственных поступков, из которых каждый непосредственно ясен и совсем не глубокомыслен. Глубокомыслие есть дело мудрости, отвлеченная понятность и ясность есть дело строгой теории. Превращение чаяний глубокомыслия в ясные рациональные образования – вот в чем заключается существенный процесс новообразования строгих наук. И точные науки имели свой длительный период глубокомыслия, и подобно тому, как они в период Ренессанса в борьбе поднялись от глубокомыслия к научной ясности, так и философия, я дерзаю надеяться, поднимется до этой последней в той борьбе, которая переживается нынче. Страница 54. Гуссерль очень отчетливо противополагает науку мудрости, софии. Он стремится превратить философию в науку, освободив ее от остатков мудрости и глубокомыслия. Борьба против мудрости и глубокомыслия и есть борьба против философии, против творческой интуиции в познании, против творческой роли личной гениальности и одаренности в философском познании. Гуссерль последовательно хочет изгнать из философии Софию и истребить философию как искусство, как творчество. Науку же возносит он до вечности, отличной от всякого временного бытия. Сноска Бердяева. Но нет в этом ничего существенно нового. Это лишь модернизированное выражение старой схоластической идеи, и метафизическая философия по-своему хотела быть научной, и для своего времени казалась и условно была научной. Декарт и Лейбниц – не менее научные философы, чем Коген и Гуссерль. Когда наивный апологет научности Геккель пожелал создать научный монизм, то взял себе образцом старого метафизика Спинозу. Геометрический метод Спинозы был таким же стремлением к научности в философии, как и трансцендентальный метод Канта. И схоластическая средневековая философия вся была проникнута упорным и всеохватывающим стремлением сделать формальной наукообразной дисциплиной не только философию, но и теологию. Само научное сознание средневековья очень отличалось от современного, но схоластика приспособлялась к научности своего времени. Недаром властителем дум был Аристотель, самый наукообразный философ древности. Фома Аквинский в такой же мере научный философ, как и Коген, но каждый научен для своего времени, по критериям научности своего времени. Научная философия Когена есть прямое наследие схоластической философии. Неокантианство есть неосхоластика, но доведшая проблему познания до трагической остроты. Превосходное изложение философии Фомы Аквинского дает Серцлангес в двухтомной работе «Фома Аквинский». Для Фомы Аквинского философия есть наука о сущем как таковом и о первых его причинах. Том 1, страница 23. Метафизика была наукой о сущем и о началах сущего. Фома Аквинский стремился к наукообразной метафизике не менее, чем Гуссерль и Коген. Все схоластическое сознание покоится на идее наукообразности истин религиозных и метафизических. В самой Библии для схоластического сознания заключалась не только вечная религиозная истина, но и истина научная, наивная детская астрономия, геология, биология, которые скреплены были с религией. И не только религия, но и метафизика должна быть освобождена от этой наивной науки. В схоластическом сознании не только наука зависит от религии и метафизики, но и религия и метафизика зависят от своеобразной науки того времени. Замечательный итальянский философ Росмини вслед за Фомой Аквинским, хотя и очищенным Кантом и Гегелем, хочет, чтобы метафизика была строгой наукой разума. Росмини признает общеобязательную интуицию в философском познании, но решительно отрицает интуицию божества и не допускает познания божества лишь через посредство рефлексии разума, то есть отвергает познание мистическое. Интуиция идеального бытия не способна открыть нам бесконечное реальное бытие, которое есть Бог, цитирует Бердяев Росмини. Никогда посредством интуиции человек не достигает знания Бога, лишь через ряд умозаключений мы можем восходить к утверждению этого абсолютного Бога. Для Росмини, принимающего наследие схоластики, познание Бога есть наука разума. В конце концов, Росмини не так уж отличается от Гегеля и от возвращающихся к Гегелю Когена и Гуссерля. Примечание Бердяева. Это была наука чисто рациональная, конструкция ее была строго логическая. Фома Аквинский не знал критических сомнений новой философии, его наука была догматическая. Наука Фомы Аквинского властвовала и над теологией, и над всей жизнью. Философия была прислужницей теологии. Это можно понимать так, что философия делала теологию научной, наукообразной. После всех критических сомнений новой философии у Когена гносеология превращается в новый род метафизики. Наука о категориях перерождается в науку о сущем и его принципах, как это было уже у Гегеля. У нас крайним сторонником этого перерождения гносеологизма в онтологизм на почве когенианства является Яковенко. Его статья «Теоретическая философия Когена» в первой книге «Логоса», а также другие его статьи в «Логосе». В конце концов, Яковенко приходит к своеобразному кубизму в философии, к распылению бытия. Примечание Бердяева. Эта научная философия также претендует господствовать над жизнью, как претендовала философия схоластическая. Схоластический принцип и есть принцип господства школьности, научности, наукообразной рациональности над философией и над всей культурой своего времени. Содержание наукообразной рациональности меняется, но принцип остается все тот же. Аристотель, Фома Аквинский, Декарт, Спиноза, Кант, Гегель, Спенсер, Авенариус, Когин, Гуссерль – все эти столь разнообразные философы превращают философию в наукообразную схоластику. Всегда схоластично желание философии быть универсальной наукой своего времени. Философское сознание вечно замутнено и закутано ложным призрачным стремлением к научности, к идеалам и критериям области чуждой философии, этим вековым рабством философии у чужого господина. Философия ни в каком смысле не есть наука и ни в каком смысле не должна быть научной. Почти непонятно, почему философия возжелала походить на науку, стать научной. Не должны быть научны искусство, мораль, религия. Почему философия должна быть научна? Казалось бы, так ясно, что ничто на свете не должно быть научно, кроме самой науки. Научность есть исключительное свойство науки и критерий только для науки. Казалось бы, так ясно, что философия должна быть философской, исключительно философской, а не научной, подобно тому, как мораль должна быть моральной, религия – религиозной, искусство – художественным. Философия – первороднее, исконнее науки, она ближе к Софии. Она была уже, когда науки еще не было. Она из себя выделила науку. А кончилось ожиданием, что наука выделит из себя философию. Та дифференциация, которая выделила науку из философии, должна радовать философию как освобождение ее самобытной сферы. Но дифференциация эта попутно вела к порабощению философии. Если признать философию специальной наукой в ряду других наук – например, наукой о принципах познания или о принципах сущего, то этим окончательно упраздняется философия как самобытная сфера духовной жизни. Нельзя уже будет говорить о философии наряду с наукой, искусством, моралью и тому подобным. О философии придется говорить наряду с другими науками, с математикой, с физикой, химией, физиологией и тому подобным. Но ведь философия самостоятельная область культуры, а не самостоятельная область науки. У философов преобладает стремление сделать философию не столько наукой, сколько научной. Что же такое научность?